Привет-привет, с вами Антон, и в эфире «Новый зоопарк». Так, посмотрим, как это пойдет. Сейчас я все здесь уберу. Застегну. Да. Иду по улице и записываюсь в микрофон с... Ну, свой этот стандартный микрофон с ветровым фильтром. Иду я в Каролину, ни много ни мало, потому что надо мне там кое-что посмотреть. Сейчас у меня обеденный перерыв. Ну или как обеденный перерыв? Просто перерыв. Поэтому я вот пошел. Ну, заодно прогуляться, свежим воздухом подышать. В последнее время как-то спокойнее отношусь к отчетности по времени. Потому что перестал работать так как бы безостановочно от начала до конца рабочего дня. Периодически можно оторваться, сына отвезти на курсы, прогуляться, сходить туда-сюда. Потом все равно вечером сижу, дочку укачиваю, поэтому можно еще что-то попилить в это время. Поэтому как-то проще стало. Вот, давно мы не слышались, сколько лет, сколько зим. У нас в Острову пришла зима. Сейчас, ну, то есть зима, конечно, громко сказано, в смысле, что это... здесь вам не там, и все немножечко иначе. Но зима, минус 4 градуса недавно было, вот это вот зима. Но, тем не менее, снег выпал, снег лежит. Не сказать, что его было очень много, сантиметра полтора, наверное, я не знаю, сколько его выпало. Но так, хиленько, конечно, хиленько, но тем не менее, все-таки снег. Более того, обещают на грядущей неделе, начиная с 9 числа, какой-то просто вообще полный отвал башки и минус 10 градусов днем, минус 15 ночью, это просто вообще неслыханное зверство, как вообще на такое можно пойти. Поэтому, да, наслаждаемся. Что такого рассказать-то? Если начать с моей любимой темы, это ботики и чатики, то надо сказать, что в чатиках стало несколько тихо, спокойно и скучно. В том смысле, что если начинать по порядку, то был у нас второй бот, который, собственно говоря, старый, который телесит, ну или на нем базировался. Он был глючный до невероятности. Написан в C с кучей этих мемориликов и прочего барахла. Вот сейчас ко мне какой-то чел, похоже, собирается. Как подошел, так и отошел. Ну так вот, я, собственно говоря, все думал, надо бы что-нибудь другое написать самому, чтоб кошерно, но так и не добрался. И в результате дошло все до того, что бот перестал работать в нашей самой большой группе с английским языком, почему-то, непонятно почему. Он там есть, отвечает на команды, но сообщения не фильтрует. Тупо не фильтрует. Ну и зашла речь о том, что надо было попереписывать. Я пожаловался, так сказать, народу на то, что это проект большой. И ну никак не могу сейчас заняться. А у нас там есть еще один такой разработчик, ну он такой тинейджер, в школе учится. Но разработчик крутой. Вот, ну, то есть постоянно что-то там экспериментирует, тоже кодит. Ну, и он сказал, давай я напишу. Я говорю, ну, давай. Почему бы нет? Только хорошо будет. И он взял и написал, буквально за одну ночь. Взял какую-то, значит, библиотеку телеграмную на C-Sharp и написал на C-Sharp полноценную, так сказать, замену. Мы продолжаем работать по старинке, у нас два бота. Один его, так сказать, другой мой. Его бот занимается тем, что мой сделать не может. Потому что я так понимаю, что у него все нет интереса полностью, так сказать, быть главным там девелопером и постоянно что-то пилить. Ну вот, конкретных там 3,5 функции он написал и успешно поддерживал. Вот. Но самое смешное то, что мы с ним на пару написали несколько спам-фильтров. Причем, так сказать, не сомневаясь, могу сказать, что его спам-фильтр круче моего. Вот. Тем не менее, написали пару спам-фильтров, благодаря которым в чатах, ну, тьфу-тьфу, но пропали спамеры. То есть, реально. Спам-фильтры успешно работают. В специальный канал наш сервисный посылаются отчеты. Ни одного ложного срабатывания нету. Вот реально. Спам в основном иранский. И по определенным ключевым признакам легко распознаваемый. Поэтому все вот буквально, ну почти хорошо. 99,9% спам-сообщений распознаются, удаляются, а посылавшие их нещадно банятся во всей сети. Все это происходит автоматически, поэтому никаких тебе спам-атак, никаких таких вот ситуаций, которые требовали бы мгновенного разруливания, их больше нет вообще. Вот, поэтому единственная модерация, которая требует, она уже только вот такая, что коммуникация с людьми, приостановить какую-нибудь вышедшую из-под контроля дискуссию, короче, билиберда. Вот, поэтому в чатике я даже как-то реже захожу сейчас, и в основном пилю бота иногда, там, когда нужно его попилить. Вот сейчас у меня большой проект был, я его улучшал панельку управления этими самыми чатиками, которая позволяет их настраивать, да, то есть там кто-то подключить, другое отключить и так далее. Вот. Сейчас у меня новый проект, я хочу еще один плагин переписать, а сейчас я сделаю паузу. Секундочку. Ну вот, включаемся обратно. Так что да, так что с чатиками вот такая вот штука. Все стало несколько проще и отчасти несколько скучнее, но не страшно. Зато спокойно. Вот. Мое новое старое увлечение – это лоу-тек. Вот. Конкретно одна вещь, о которой я рассказывал выпуск или два назад, на которую я наткнулся где-то в интернете, совершенно просто вообще, как это, случайно. Ну, как случайно, я изначально наткнулся на сервис, на который подписался, называется он, не помню, как называется, но суть в том, что сервис таких сайтов, как бы, которые можно поставить закладку и забыть про них на всю жизнь. Там бывают интересные вещи проскальзывают, я читаю вот через RSS этот сервис, ну и в числе всего прочего там однажды выскочила ссылка на сайт bulletjournal.com, который я полистал и понял, что эта штука просто для меня. Вот это то, что я хочу и то, что я буду делать. А что это такое? Это, по сути, просто ежедневник. Только это такая комбинация... Комбинация списка дел, календаря и дневника. Смысл в том, что покупается обычный блокнот, любой вообще, хоть тетрадка просто тупо. Главное просто что-то, что можно листать и где можно писать. И в этом блокноте ведется, он расчерчивается под твои нужды. В нем несколько таких зачастую основных составляющих. Это начинается такой блокнот обычно с индекса. Это несколько пустых страниц, на которых ты в процессе заполнения блокнота оставляешь заметки, на какой странице что искать. Тематические просто такие записи, то есть, например, вот интересные цитаты, записанные на страницах тынц-тынц-тынц. Наблюдения или там мысли по поводу того, как я буду проводить день рождения, записаны на страницах тынц-тынц-тынц. Ну и так далее. Вот. Потом идет так называемый future log. Это два разворота, расчерченных на все 12 месяцев, куда записываются общие какие-то дела, которые нужно будет сделать тогда-то, тогда-то. Без привязки пока что к конкретному времени, возможно. Но вот, типа, вот на месяц нужно записать. А потом остальные страницы расчерчиваются настолько подробно, насколько нужно. Там может быть monthly log, где рядом с названием месяца записаны все, так сказать, дни пронумерованные. Можно там напротив них быстро оставлять заметки о том, какие там дела нужны. Ну и рядом, например, просто скинут список дел на этот месяц, опять же, не привязанных пока что к конкретному дню. Может быть, weekly log. То же самое, только по поводу недели, ну, то есть на уровне недели. Ну и, соответственно, основная вещь — это daily log, где заводится, например, страница отдельная для каждого дня, и на ней записываются дела, события, заметки, мысли, что угодно. Вот. У всего этого есть своя система обозначений, чтобы сразу было видно, к чему относится данная строка. Дело ли это какое-то, или это некая встреча, или это мысль, воспоминание, опять же, что хочешь. Ну и плюс разбавляются эти страницы так называемыми коллекциями. Это отдельные развороты или отдельные страницы, посвященные, например, списку книг, которые ты хочешь прочитать, или списку, я не знаю, чего-нибудь еще. Списку интересных, я не знаю, списку важных дат, например, да, там, дни рождения, которые ты не хочешь пропустить, ну и так далее. Вот. Там же можно разместить на одном из разворотов, на нескольких разворотах, habits трекеры, то есть расчерченные по датам таблички, где можно штриховкой отмечать, в какие дни ты, например, таки осилил себя и лег до полуночи, или, например, почитал книжку, если хочешь чаще читать, и так далее. И миллион всяких разных других вещей, как фитнес-трекеры, мил-трекеры, финансовые трекеры и так далее. Все это, причем, оформляется так, как тебе самому хочется. Есть миллион примеров в сети. Можно банально в Инстаграме поискать по тегу Bullet Journal, чтобы увидеть. Ну и плюс есть всякие, можно все распечатывать на компе, если хочется, и вклеивать и заполнять, и так далее. В общем, короче говоря, море возможностей, выглядит все это просто прекрасно и так далее. Вот. Я давно хочу улучшить свой почерк и использую этот журнал как способ работать над собой. Я, если помните, уже его заводил. Ну, то есть как, использовал свой текущий блокнот как bullet journal где-то в середине, вдруг внезапно начал. Это был такой тест, тест-драйв. А сейчас вот с Нового года я купил себе новый блокнот для этого дела, недорогой. И веду этот журнал буквально, ну, не с первого ноября, ну вот буквально со вчерашнего дня. Сегодня, кстати говоря, 4 января 2016 года, 17 уже, господи, 2017 года, где-то примерно 11 часов дня. Вот. Так что веду, оформляю, там рисую в нем, наклеечки клею красивые и так далее. Вот. Для этих целей у меня есть целая пачка ручек гелевых разноцветных. То есть просто вообще такой возврат в детство. И для этих целей я приобрел недорогой пенал, чтобы эти ручки таскать с собой, не теряя их, так сказать, повсюду. Вот. Так что вот такие вот пироги. Вообще вещь полезная, на самом деле. То есть все-таки, когда что-то пишешь, это несколько нечто другое, нежели когда что-то записываешь электронно. Как обычно утверждается, записанное от руки запоминается лучше. Возможно, просто потому, что дольше и более вдумчиво пишешь, я не знаю. В принципе, да, у себя такой эффект замечаю, может, это не у всех такой эффект, но вот у себя замечаю, поэтому с радостью его эксплуатирую. Вот, на этом я опять прервусь, потому что я дошел уже до Theater Towers, поэтому я пойду поработаю, ну а на обратном пути, когда сяду в машину, то обязательно еще раз с вами пообщаюсь и расскажу вам про то, как прошли Рождество и Новый год. Не то чтобы было что так уж прям много рассказать, но что-то для рассказа обязательно найдется. Вот мы и продолжаем. Сейчас я открою бутылочку. Надежда, что она не прольется. Ну, не пролилась, смотрите-ка. Несмотря на то, что падала по дороге. Ну, правда, только один раз, поэтому. Так, пристегнемся. Друзья мои ненаглядные. Так, извините за фамильярность. Выезжаем мы с работы. 16:30 на дворе. Слегка я припозднился. Да. Вот. Тем не менее. Что я обещал? Я обещал Рождество и Новый год. До Рождества и Нового года к нам приходил Микулаш. Если кто не помнит, Микулаш – это праздник, который случается 6 декабря, и это, по сути, детский праздник. Праздную это, в первую очередь, таким образом, что к детям приходит в гости этот, собственно говоря, сам этот Микулаш и дарит им в основном всякие сладости. Если они, конечно, были хорошими, если они были плохими, то ничего не дарит. Вот. Плюс с ним иногда бывает ходит ангел и черт, и они, соответственно, тоже детей там всячески могут либо пугать, либо, наоборот, хвалить. Вот, у нас, собственно говоря, роль Микулаша играет тесть, и мы с каждым годом все боялись и боялись, как же это будет, когда же, наконец, старший начнет, ну, осознает, что это, собственно говоря, дедушка. Ну, что такое? Нет, давай. Человек. Я специально подождал, чтобы он проехал, а он там тормозит. Вот. И даже, ну, жена боялась, что будет в том плане, что как он на это отреагирует, и не решит ли он, что мы его обманываем. Но таких опасений у меня, если честно, не было. Может быть, потому что сам я историю с Дедом Морозом пережил достаточно спокойно и без каких-то особых психологических потрясений. Тем не менее, у нее были такие опасения. У меня опасения были другие, ну или точнее, другие наши общие, да, опасения были в том, что будет, если старший внезапно узнает дедушку и испортит, так сказать, всю сказку младшему. Не хотелось бы, чтобы это произошло. А так как возраст у него уже в этом плане критический, ему 6 лет, статистически, я недавно видел статью, вроде как американцы какие-то подсчитали, что средний возраст, в котором дети перестают верить, это как раз 6 или 7 лет, не помню точно. В общем, короче говоря, мы озадачились тем, что, видимо, надо ему это как-то аккуратненько, так сказать, рассказать самостоятельно, чтобы исключить возможность неприятных, так сказать, сюрпризов. Вот. Такой задачей мы занялись, такая задача была поставлена передо мной. Наверное, все равно, перед кем было ставить задачу, все равно было. Но так уж получилось. Собственно говоря, был уже критичный момент. То есть вот Микулаш должен был прийти вот в этот самый день, в понедельник, 6 числа декабря. И мы до сих пор ничего не предприняли, ничего не сказали. Поэтому было решено, что после садика я старшего забираю, веду его в ресторан, точнее, в кондитерскую. Там позволяю ему выбрать, ну, как позволяю, в смысле, что просто спрашиваю, что пусть закажет, что хочет. И под вот это то, что он сам выбрал, ему аккуратненько пытаюсь, так сказать, все это дело преподнести как-нибудь. Вот, в общем, короче говоря, получилось все как нельзя более успешно. Меня очень порадовала его первая реакция. Я ее, пожалуй, долго не забуду, если вообще забуду. Реакция была такой, что... Сейчас поверну. Реакция была такой, что я ему сказал примерно, что ты знаешь, Микулаш-то на самом деле его не бывает. Точнее, даже на самом деле, не так, я уже не помню точных слов, но я ему сказал что-то в духе того, что Микулаш-то на самом деле дедушка. Вот, на что старший с невозмутимым абсолютно видом, ковыряясь в ветернике, который он себе выбрал ложечкой, и абсолютно вообще даже не глядя на меня, сказал, не может быть. И продолжил ковыряться. Вот. Ну, в общем, как-то так. В общем, основная идея, так сказать, моего с ним разговора, да, то есть надо было как-то придумать хоть какой-то план, что ли, или какое-то объяснение, или что-то, да, то есть общую какую-то главную линию, согласно которой я это собрался рассказывать. Главной линией было то, что Микулаш как реальный персонаж не существует, что Микулаш — это мы все, что в каждом из нас, из взрослых, есть частичка этого самого Микулаша, и мы эту частичку дарим детям, что это наш способ превратить немножечко их, ну, не то, что превратить, а подарить им сказку. В результате мое объяснение было воспринято благосклонно. И дальше я объяснил, что вот сказка это живет до тех пор, пока ребенок способен верить в сказку. Ну а что, когда он достигает определенного возраста, начинает сомневаться, а старший немножечко начинал уже расспрашивать, за что я уцепился. В частности, он спрашивал, где Микулаш живет. На что, как ни странно, не знаю, вообще ли в Чехии, но вот оказалось, что у нас нет ответа на этот вопрос. Если про, пардон, этого Деда Мороза известно, что у него даже есть вот там какое-то, это, как сказать, поместье в Великом Устюге. И про Санта-Клауса тоже, что он там где-то, да, за Северным полюсом, или я не знаю, то про Микулаша толком неизвестно, где он, откуда он и что это вообще за такой персонаж. Ну, вот поэтому, ну, то есть, как бы в рамках детских праздников неизвестно. Поэтому, вот, собственно говоря, я ему и сказал, что вот когда дети начинают сомневаться, то наступает пора их посвятить в тайну об этом самом Микулаше. И теперь он, как и прочие дети его и старшего возраста, как и все взрослые, должен хранить эту тайну и не открывать ее более младшим, более верящим, так сказать, в чудеса детям. Вот. На это он с радостью согласился, и, надо сказать, на удивление, да, то есть я, надо сказать, часто на старшего ругаюсь, даже просто сам себе, потому что, ну и не только сам себе, на самом деле, потому что он, ну, жутчайший непоседа, то есть просто до невероятности и абсолютно местами показывает полное неумение вести себя как-то более-менее адекватно, в смысле, что кривляется не к месту, не признает нормы вежливости и приличия, что, конечно, придет со временем, понятное дело, что придет, но вот просто как, вот как есть говорю. Поэтому часто, частенько ругаюсь, но тут, надо сказать, он просто был примером для подражания. То есть, когда пришел этот самый Микулаш, старший не подал совершенно виду, играл свою роль, как всегда, был в восторге от того, что пришел, собственно говоря, Микулаш, рассказал ему стишок за себя и за младшего. То есть, вообще просто идеально. И никому ничего не открыл. Даже более того, когда говорил о Микулаше с тещей, то, которая знает, что я ему уже все сказал, то тоже играл всю ту же самую роль. Как будто он верит, что все это на самом деле. Так что Микулаш прошел прекрасно. Потом пришло время Рождества и Нового года, который мы тоже все-таки все еще празднуем и дарим на него подарки. Пусть не такие крупные и не в таком количестве. Количество это стало поводом для такого короткого, но серьезного обсуждения у нас с женой, потому что если я об этом говорил, то вы знаете, если вы не знаете, то вы не знаете, неважно, что в Чехии принято дарить много, много, дорого и так далее. Несмотря на всеобщую экономность и бережливость, именно конкретно во время Рождества чехи забывают про любые принципы, так сказать, финансового планирования и влезают в кредиты только ради того, чтобы купить побольше и подороже подарков всем своим родственникам. Вот. И в результате, когда ты заходишь под Рождество, когда ты приходишь распаковывать подарки, то елки под горой подарков практически не видно. То есть я, конечно, утрирую, но примерно такое впечатление остается. Мы изначально думали, что будем дарить поменьше, что будем, как вот я в России с своего детства привык на Новый год, что подарков немного, но подарки хорошие, ну и все такое. В результате что-то как-то мы не удержались, разошлись, и подарков было столько, что их теперь некуда девать. Поэтому на следующий Новый год мы буквально зареклись, так сказать, покупать столько, и решили, что да, нужно переходить на более скромную версию. Тем более, учитывая то, что по чешским, так сказать, традициям, вот, собственно, сочельник мы проводили дома, а на сам день Рождества мы поехали к тестю с тещей, где детей ожидала еще одна елка с подобной горой подарков. Вот, потом мы ездили по бабушкам, у которых тоже были подарки. Ну, уже чуть меньше. То есть совсем мелочи. Вот. Тем не менее, подарки прикольные, конечно, да. Но рассказывать нечего. То есть они прикольные, но ничего в них особенного нет. Лего. Как бы конструкторы всякие. Прикольный подарок пришел от Деда Мороза по почте. Мои родители послали нам большущую коробку как раз к Новому году. Единственное, что они просчитались, и об этом стоит упомянуть отдельно, они послали коробку, пометив ее как подарок и отметив ее, значит, стоимость посылаемого в 12, так сказать, ни много ни мало, 1000 рублей. Вот. Это оказалось многовато для чешской таможни, которая пропускает бесплатно только подарки стоимостью до 45 евро. Что я вам точно не скажу, даже примерно точно не скажу, но что-то мне кажется, что это где-то там 1000-2500 рублей. Вот. Короче говоря, не пропустили эту посылку. Она долгое время висела просто так, где-то. А потом нам пришло письмо от таможни, точнее, от чешской почты, которая написала, что вот ваша посылка на таможне. Если хотите, можете заехать за ней сами, или мы можем вас представлять, так сказать, перед этой самой таможней. Если вы подпишете, значит, как ее, доверенность, и ее нам пошлете. Вот. Мы думали, в результате говорили с родителями об этом, в результате решили, что, черт-то с ним, подписали доверенность, послали почте, и посылка, несмотря на то, что эту доверенность я отправил им после Рождества, это было 27 число, утром ранним, точнее, накануне я отправил, неважно. Короче говоря, 27-го они это получили с утра. У них было 27, 28, 29 и 34 дня на обработку. Потом 31-го уже был снова выходной. За эти 4 дня они успели провести посылку через таможню в Праге и довести ее до моих дверей 30 числа, прямо вот буквально к елочке, так сказать, они постучались ко мне в дверь. И на последние, значит, остававшиеся наличные в размере 1600 крон я им заплатил НДС и таможенный сбор. Так что вот такие вот пироги. Посылка пришла, соответственно, в целости и сохранности, но оказалась дороже примерно еще на 3000 рублей. Если не сказать больше, наверное, даже 4. Я что-то не в курсе, какой сейчас курс, простите за каламбур. Тем не менее, да, подарки от Деда Мороза оказались классными. В частности, очень интересная игра пришла из магазина Хэмлис. Кто знает или не знает, это магазин игрушек, британский, филиал которого есть в России, в Питере, как минимум, я не знаю, в Москве наверняка тоже есть, но в Питере, в Стокмане есть Хэмлис, такой не очень большой, там есть прикольные игрушки, которых больше нигде нет в Питере. Вот. Пришли такие, как сказать, такие пластмассовые перчатки на руку с перепонкой впереди, которыми можно отбивать такие маленькие пинг-понгообразные мячики. Вот, очень прикольно. Мы со старшим провели уже пару десятков минут, перекидываясь этими самыми мячиками. Вот такие вот дела. На работе все праздники прошли тихо и мирно. Сейчас тоже такое слегка затишье послепраздничное. Я там пилю какие-то там задачи с переменным успехом. Ну, как-то так, без особых изменений. На других фронтах тоже все абсолютно тихо. И вот музыки я закупил какой-то рождественской, мы слушали ее. Я в основном ее слушал, потому что я любитель чего-то новенького. Моим в семье подавай старое, проверенное временем. Вот. А у меня там диск чешского рождественского акапелла. Очень-очень классный. В общем, вот так вот. Ну, а на Новый год, да, кстати, чтобы закончить эту тему праздников, которые я вел-вел, да не довел, на Новый год я вывел старшего впервые пускать фейерверк. Разбудил его в полночь, и мы вышли ровно в полночь запустить 16-ракетный для пробы, такой небольшой, маленький такой, совсем пробный фейерверчик. Вот. Понравилось, было классно, будем продолжать и запускать еще. А я с вами на этом попрощаюсь, потому как я подъезжаю к дому и надеюсь этот подкаст выложить сразу вот, ну, скорее всего, не сегодня, но завтра. Потому что иначе это затянется, пока я его там допишу снова. Все, пока-пока, с вами был я, Антон, услышимся в следующем выпуске, как бы он ни был.